Если сквозь небесные тверди пробивался отблеск позари, и по библиотеке шарился живой, волшебно светящийся сполох, книги на полках чуть подрагивали рубчатой ленты, искрили златым серебром и вроде бы шевелились. Я провел рукой по одному, по другому ряду книг. Отчужденно прохладные, плотно стояли они на своих местах. Поврежденные корешки цеплялись за брюшки пальцев, сеточкой клеенной марли, рядами железных скобок, тронутых ржавчиной. Необъяснимой усталостью и мудрой печалью веяло от этих сморщенных, иссохших от времени книг. Никогда бы не узнал и не почувствовал я всего этого, если б не остался с книгами наедине в боязных потемках. Что-то похожее со мной бывало, когда я маленький вечеровал на заимке с дедом Ильей. Он виделся мне в таежной деревянной избе, согбенно сидящим на скамейке. Большая его фигура очерчена четко в проеме пепельно-серого окна. Недвижный, молчаливый, так много повидавший и переработавший на своем веку. О чем он думал и печалился, мой добрый тихий дед? О маме моей и других своих детях, раньше него разлученных жизнью, о земле и о хлебе, о жизни прошлой и грядущей, может быть, и о том, и о другом, и о третьем. Да как узнаешь-то? Я расслабился от тихих, грустных мыслей и хотел выйти в форточку. Но где-то Дабакан добывал пропитание, бродил по студеным улицам, тискался сквозь людей, всегда враждебных, к варью и шпане. Он ждет, не дождется, когда я почитаю ему про другую жизнь. Книжки не харчи, они для всех людей оставлены. Многие из тех, кто их оставил, так же, как мы, голодовали, скитались по свету. Но если на то пошло, тот, кто не страдал, не мыкался, ничего занятного и не оставил о себе. А раз так, значит, наш брат Кондрат сочинял эти книги. Я распалялся, чтобы подавить в себе неловкость, но не очень-то получалось у меня. Подумаешь, фыркал я во тьме, они не живые книжки-то. Нагородил ерунды всякой, барахольная душа. Вечно перелажу через заплот, которого нету. Сейчас вот начну фуговать эти книжки, только свист пойдет. В библиотеке театра я бывал не раз. Сиживал за столом, листал журналы, пользовался дармовым теплом и все тут знал. Я прошел в отдел с названием «Художественная литература». Поднялся на подоконник, распахнул широкую форточку. В сырой квадрат ударила белой стужей, зашарахтела меж рам. Я вернулся к стеллажам, замялся опять, переступил с ноги на ногу, но переборол себя и на этот раз раскинул руки, а хапкой понес книги. В форточку книги летели, то распластавшись крылато, лопача страницами, то, как обрез досок шлепались в снег, то рыбинами в сугробы заныривали, но больше падали обреченно и бесшумно. Мне поглянулся мой нахрапистый налет, и власть моя, хоть и подленькая, тайная, глянулась, пусть над бессловесными, беззащитными книгами, а все же власть. Внизу люди полурота на сцену глазеют, вверху над ними я, как бог, чего хочу, то и ворочу. Я разохотился, готов был всю библиотеку перетаскать, но все же скомандовал себе «Стоп, капитан!» и вылез в форточку. Держась под крышей за брусья за стрехи, достиг пожарной лестницы, спустился на земь, точнее, ухнул до пояса в снежный намет. Книжки я собрал в кучу, забросал их снегом и, сунув под одежонку сколько-то штук, побежал домой, еще издали, поймав взглядом пухло расползающийся в серой ночи дым из нашей благодатной обители. Дабакан дома. Красота! Друг мой сердешный, друг единственный, таился за печкой, подальше от света. Попался. Попутали моего друга у счастливым открытых складов с мясом. От собаки на своих двоих и неломанных не больно-то упрыгаешь. Парнишки приказали следовать куда надо. В дороге Кандыба смылся. Только твердолобый аглоед, привыкший к беспрекословному повиновению, мог решить, что ему все от мала до велика подвластны и пойдут, куда он прикажет, тем паче парнишка, да еще калека к тому же. Милиционеры те лучше знают людей, по нравам и характерам их различают. От милиционеров убежать трудно. Как, миленький, засеменишь куда надо. Я осмотрел Кандыбу при свете фонаря. Он через силу улыбнулся мне разбитыми губами. Где правый глаз должен быть, бугрилась грязная картофелина. В махонькой ямке живым ростком шевелился и обнадеживающе просверкивал зрачок. Я полил Кандыбе умыться. Сам руки с мылом вымыл. Развел глазницы болезного друга пальцами. Оба глядела на месте, не вытекли, хотя и захлестнула их красной кровью. Присыпав теплым пеплом саженную зубами спину друга, я сказал Кандыбе, все, мол, заживет до свадьбы. Он ободрился, хотел идти со мной за книгами, так ловко добытыми мною, но я взял мешок из-под картошек, а ему, как человеку пострадавшему, определил работу в тепле, выдал иголку, тюречок с нитками и велел упочиниваться. Спали с Ндабаканом, братски обнявшись, на старых шкурах за печкой, под половиками, на одной подушке с такой грязной наволочкой, что цветочки, когда-то красовавшиеся на ней, различались только на углах, куда наши головы не доставали. Проснувшись поутру, я в упор глянул на Кандыбу и понял — дела наши швах. С мордой, расквашенной в капусту, гибель воришки. — Худо, — перехватил мой взгляд Кандыба. — Сопротивлялся, что ли? — Ну, сопротивляешься. Он с собакой. Запомнил его? Где запомнишь? Собак спину рвет. Живодер пинкарей вешает. Жалко. Че? Жалко, не запомнил. Мы бы ему устроили фокус-мокус. Че ты ему сделаешь? Выследил бы, где живет. Подперли стягом и подожгли бы. Пусть жарится, как крыса в клетке. Ндыбакан длинно и горестно глядел на меня из глазниц, налитых багровой тяжестью. Да, литература. Она до хорошего не доведет. Поднимайся-ка, поджигатель, печку затопляй. Я на бюллетене. Кандыба вольготно валялся за печкой. Я наготовил дров, сварил похлебку из куропаток, овса нажарил, раздобыл его снова в кормушках коней и посулился накормить друга такой ухой, от которой он вмиг выздоровеет. У деда все еще, небось, стоят подпуски в прорубях. Надо их проверить, нет ли там и на нашу долю налимешка. Похлебка из дичины подживила Кандыбу, и мы пришли к заключению. Не так уж все худо, как нам с вечера казалось. Утро вечера мудренее, толковая, правильная пословица, которая тут же подтвердилась жизнью. Явился Тишка Шломов, Бог его послал. — решили мы. И ошиблись. — Загорайте. — Спозабыть, спозаброшен с молодых юных лет? — Да. — А об вас вот, обрылах, думают, заботятся. С нарастающим интересом смотрели мы на кривляющегося Тишку, по тону его угадывая, какие большие удовольствия нас ждут. Лицо Тишкина излучало озорство и лукавость. Сам он был умыт, подстрижен, одежонка на нем починена. Выяснилось, Яшкина лярва подалась по другим адресам. Художник бросился за ней и куда-то запропал, оставив Тишку с матерью на свободе. «Итак, по что же вы не спрашиваете, кто об вас заботится?» «Легавые», — буркнул Кандыба. «Легавые, само собой. И скорбный в труд не пропадет даром. Они все одно вас заметут. А вот кто еще? Кто?» Мы переглянулись с Кандыбой. Больше вроде бы некому о нас заботиться. Промеж тем, медленно и картинно залезая за пазуху и извлекая какую-то бумагу, кособочился Тишка: «Об вас страна думает почти что вся. А может, о притч дальних губерний». Я ожидал увидеть похабную картинку, рисовать которой Тишка был большой спец. Но то оказался документ важнейшего значения, как назвал его Тишка. Еще одно послание из школы моим родителям, напечатанное на машинке и выданное Тишке под расписку, поскольку лишь он сподобился знать адрес нашего кочевого семейства. «Уважаемые родители!» — Тишка поднял палец. Как бы не различая дальше послания, вынул из кармана проволочные очки без стекол, поздел их на нос и продолжал важничая. «Дирекция школы номер 13 надеется, что вам известно, как, напрягая все силы, страна советов борется с тяжким наследием проклятого прошлого безграмотностью. Однако вы не проявляете надлежащей активности в воспитании и обучении вашего сына, чем нарушаете закон всеобуча. С тех пор, как ваш сын перешел в 13-ю школу и был как второгодник принят условно, вы ни разу не поинтересовались его успехами на важнейшем фронте нашей борьбы просвещения, а также и дисциплиной, которая...» Дальше тут описывается, как иезуит этот исхвостал учительку. Слух катится, бродит по игарке страшный второгодник и колет финкой молодых учителок, исключительно молодых, по выбору. Запорол он их не то 16, не то 20 штук, ведутся подсчеты. И я продолжаю. Педсовет требует, чтобы вы немедленно явились к директору школы и досконально объяснили, думаете ли выполнять закон о всеобуче. В противном случае педсовет 13-й школы примет решительные меры к вашему сыну, являющемуся членом коллектива, борющегося за высокую успеваемость и передовую сознательность. Надеемся, что вы также употребите все доступные меры воздействия на вашего сына. Данная записка выдается под расписку товарищу, — Тишка снова поднял вверх палец, — Шломову, должна быть возвращена с подписью одного из родителей с указанием числа и часа ее получения, а также дня и времени, в которое вы посетите школу, желательно с посещением не затягивать. Директор школы Загорюха К.Н. Завуч Мартынова А.В. Повисло молчание. Никто рта не открывал, не нарушал тишины тугой, благолепной. Такие удовольствия перепадают нашему брату не каждый день. Ими надо дорожить. Я глядел на исходящего радостным сиянием Тишку, который приволок нам такой подарок. Мне почему-то снова вспомнилась бабушка Екатерина Петровна. Только теперь я понял, насколько она вместе с подружками своими, божьими старушками, счастливей нас, безбожников. Сколь часто одариваемые они блаженством бывают. Живут в грехах и мирском Содоме, в земле ковыряются, полы скоблят, подштаники стирают, в головах ищутся, и раз им послание Божье, а то сам ли Господин явится, пусть даже и во сне, да и возвестит грядущее на небеси, по сравнению с которым жизнь на грязной, на зьмом пахнущей земле есть прозябание. В довершение ко всему, деревенский батюшка покропит святой водой, перекрестит, елеем лоб мазнет, и подтверждение словесное насчет царствия небесного даст, да еще ангельские голоса с хоров ликующие грянут «Аллилуйя, аллилуйя!» Тут тебе и трепет души, и умильные слезы, и надежды на вознаграждение за земные муки. Но я же не просто второгодник, я еще и атеист-безбожник. Трепет, умиление и всякая подобная чепуха неведомы мне. Вместо этих чувств из моего черного нутра поднималось злорадное торжество и ярость, ненасытная ярость. Вшивую башку ровно бы гвоздем проткнула и выцарапала из-под черепа, как сталь твердую и решительную мысль, сожгу школу. Тишка давно меня знает. Он почувствовал мое настроение, ярость во мне занимающуюся, угадал и повел представление дальше. «Спасибо, родимый сын, спасибо!» — бабьим голосом завел он. «Отблагодарил родителей за ласку, заботу. Мы ночей не спим, бьемся, колотимся. Чего молчишь, паразит?» — взвизгнул он и дал мне по затылку. «Не буду больше!» — пробубнил я. Он не будет, радуясь тому, что я принял игру за чистилтишка. Сколько раз мы от тебя яд слышали? Не буду больше. Я спины не разгибаю. Отец бьется, бьется, чтоб прокормить дармоеда. Ему Эван трудящийся, как рожу, изукрасили. А он чё? А он чё? Вклинился Кандыба, прижигая сплющенный чьей-то обувью окурок. Он дров или воды, когда привезет, овсеца, картошек тернет, чурок от кочегарки натаскает, и все, запороть его до смерти. Не бу больше. Че не будешь-то? Учиться. Слыхал, отец? Слыхал? Как хошь, а меры воздействия принимать надо. У меня уж нету сил возможностей с ним совладать. Кормишь его обормота, поешь, обуваешь, одеваешь. Не бу больше. Че заладил-то? Не бубо, не бубо. Чистофилин, прости, Господи. Запарю. И то, отец, и то. Нас ранее вон пароли, да и толк был. А ноне пораспустили их. Тишка обходил меня слева, от устья печки, Кандыба с тылу от трубы. Ешь его, выпаришь. У него рожь-то гли, сверкает глазьями, волчина. В проулке встренешь, портмонет с деньгами без митингу выложишь. В виде отвлекающего маневра толковал Кандыба. Внезапно оба друга набросились на меня. Вот тебе! От тебе! Чикая по моему заду прутом от веника, приговаривал Кандыба. «Не нарушай всеобучу! Не нарушай всеобучу!» «Отец! Отец!» — схватился за голову Тишка. «Будет! Будет уж! Больно ты лютой! Ум вышибешь последний, а бы калекой сделаешь! Чего хорошего? Сам калека! Запарю! В тюрьме отсижу, но научу! Горим!» Мы сдвинули печку, пока возились. Подвешенная к потолку труба осталась на месте, а печка, растревоженная нами, гнала в короткое горло патрубка густой дым, пламя, искры. Обжигая руки, кашляя, чихая, мы с веселым гоготом водворили печку на место, сели на пол, где можно было еще дышать. И, радуясь за спасенное от огня жилище, также и друг дружки начали придумывать достойный ответ 13-й школе. Не могли мы упустить такую редкую возможность для отмщения. Уж дать так дать породимой школе, чтоб качалось, чтоб у Загорюхи К.Н. и Мартыновой А.В. зубы ныли. Кандыба настаивал ничего не писать. Нарисовать с деталями некий предмет и послать в конверте выразительно и понятно. Вызывался даже позировать, несмотря на холод. Что с него возьмешь, если он ни одной зимы в школе не досидел? Темнота. Тишка пошел дальше. Оставить в силе предложение друга Кандыбы, но пририсовать к предмету, будто на гвоздик надетую бумажку с надписью «Лично всему женскому персоналу 13-й школы». «Под картину надо написать стих», — предложил я. «Пусть знают, не зря нас учили». Долго мы пыхтели, сочиняя стих. Кандыба, толстущие как бревна, выражение подбрасывал, и ни в какую поленницу стиха они не лезли. Я велел ему заткнуться, что Кандыба охотно исполнил, отправившись на промысел за бычками. Тишка, прикусив язык, рисовал картинку. Я глядел в потолок, на люстру, шевелил губами, поэзия давалась трудно. В конце концов, с большим трудом, но достойное послание в 13-ю школу было сотворено. Под картинку Тишка переписал своим кругленьким почерком мои каракули и громко зачитал. Стих — загадка, а на этот ультиматум мы тебя покроем. Кем? Чем? Кандыба был сражен. — Неужто ты сам придумал? — спросил он, подписывая послание, и озабоченно добавил. — Да, тебе все-таки учиться надо. Талант развивать. — Это вот я, — он постучал себя по лбу, кости во лба звучало звонко и пусто. После Кандыбы, которому подпись придумывать не надо, Кандыба и все, тужились придумать, чего позорней мы с Тишкой. Тишка задумчиво грыз карандаш, продолжая высказывание Кандыбы. — Будешь таланен, как наспишься по баням. И подписался. Фома в имя, чем остался очень доволен. Мне глянулась фамилия одного типа из комедии «Недоросль», и я поставил подпись «Скотинин», не подозревая, что прилипнет оно ко мне прозвищем на много лет. Напряженное творчество не вымотало, наоборот, вызвало в нас прилив сил. Мы принялись дуреть, снова своротили печку, снова чихали и кашляли, налаживая ее, потом петь взялись, но лада у нас не получилось. Тогда Кандыба начал исполнять почерпнутые им в его извилистые странствиями переполненные жизни песни, прибаутки, частушки и подсказушки. «Бедный ребенок!» — вздохнул Тишка. «Детсадом и всеобучим неохваченный». Весело прожили мы тот редкостный день и вечер. Напоследок провели соревнования, сидя за печкой, кто сколько влепит плевков в чашу люстры. Кандыба обошел нас стишкой. 10 попаданий из 10 плевков. «Учитесь, пока я живой», — заявил Кандыба. «Это вам не стишки сочинять». С упрятанным в шапку посланием, довольный собою, трусил Тишка в ночь. И долго еще в пустынной, узкой щели переулка, освещенного переменчивыми сполохами и редкими каплями фонарей, виделась крохотная его фигурка с огромной плоской тенью, слышалось поскрипывание катанок, подшитых кожей. Вот и смешно изломанная тень Тишки запала в тень сыроюшек, крутоверхих сувоев, каменная морозная тишина проглотила его. Мы с Кандыбой передернулись, клацнули зубами. «Ух, блиндар!» — взвизгнул он. «И хромой, хромой!» А так стриганул с мороза в наше логово, что я и глазом моргнуть не успел. Занялись литературой. Я зачитывал названия книг, а благодушный, отдыхающий от работы по причине болезни Дебакан выбраковывал литературу, как сортировщик пиломатериалов на лесобирже. Герцен, былое и думы. Достав из грязного мешка серенький в клеточку томик, выкрикнул я. — Пусть конь думает, у него голова большая, — вельможно взмахнул рукой на Дебакан. И новенькая книжка полетела в угол парикмахерской, где свалкой лежал по сю пору цирюльный инвентарь. Тургенев, Муму. Это как собаку утопили, не треба. Про людей сочинять надо. Собак приручать, да науськивать плевое дело. Кость ей в зубы, и она готова людей заживо грызть. Да, все же не худо бы того громилу припутать да в огне и сжарить. «Козлиная песнь». «Козлиная» — это книжка интересная. «Хмельной верблюд» — это еще интересней. «Сотая жена». «Которая?» «Сотая». Такую книжку нельзя пропустить. «Маруся. Золотые очи». «О, про Марусю уж я послушаю. Это тебе не собачка. Му-му. Маруся. Ух, блиндар». «Генералы умирают в постели». «Где, где?» «В постели. Ха, вот устроились волосатики». Мать, благополучно окончившая свои бедствия или опыт терпения и мужества, торжествующего над коварством, ненавистью и злобою. Повесть, редкими приключениями наполненная. Услышав это название, Дебакан долго чесал под шапкой и сраженно махнул рукой, отступаясь от выбора книг. Я долго боролся с собой, пытаясь определить, что же все-таки читать в первую очередь. В «Когтях» у шантажистов джентльмены предпочитают блондинок или человека-невидимку. «Невидимка» переборол всех. Я читал эту книжку почти всю ночь, затем день и вечер, пока не выгорел до дна керосин в фонаре. Книга о человеке-невидимке потрясла Кандыбу. «От это да!» Кандыба скакал по парикмахерской, и тень его, высвеченная полыхающей печкой, мятежно металась по стенам. «Кабы, друг мой сердешный, в забывчивости не рухнул в подпол, да не принялся бы крушить все кряду и рвать на себе рубаху, в такое он неистовство впал!» «Это да!» — повторял он. — Магазин четырнул, харикам удал, и ничего не видно. Ничего!